Мы в последнее время все время говорим о задаче пятой культуры, о задаче души сознания. И как мы видим, это очень сложные представления, сложные мысли и для осуществления, и сперва для понятия, восприятия. Но мы должны постепенно так скрупулезно исследовать, в чем заключается задача пятой культуры, разумеется, наряду с тем, что мы уже сказали. Значит, что-то новое надо нам осветить. И в этом отношении мы касаемся очень значительных вопросов. Чтобы упростить сперва. Дорогие мои, задача пятой культуры, задача души сознательной, это действительно очень сложная тема. Его надо освещать с разных сторон. И сейчас мы поговорим о таких сложных, очень сложных вопросах. Я заранее говорю, что это сложная тема. Даже когда у нас в группе, мы там 24-й год уже работали, да, в городе. Для них тоже это очень сложно. Но я же знаю, что это очень сложно. Для постижения это уже действительно очень сложно. А там для понятия это более-менее возможно, потому что мы находимся в пятой культуре, в культуре разума. Но надо же добавить, чтобы это было бы вполне в культуре истинного разума. Потому что разум бывает и гармоническим, и механическим. Да? Давайте конкретно прямо коснемся так, сложного вопроса, чтобы вначале же перейти этот сложный вещь. Чтобы упростить, я постараюсь, чтобы было более-менее ясно и просто сказать. Ну, хотя, в общем, когда человек находится в духовных мирах, он находится, как вы прекрасно понимаете, в реальности, в действительности, в царстве вечности. Понятно. А вот когда проходит рубеж, когда проходит врата к земной инкарнации, то свою душевную действительность он не может пронести. Он проносит только образ. Образ душевной жизни. Это говорит о чем? Мы действительно носители действительности, реальности, да, но мы это не в сознании вносим это. Значит, наше сознание, наша душевная жизнь находится в мире образов. Дорогие мои, хотя это как будто ясное внизу, оно чревато с большими трудностями, чревато с большими препятствиями. Еще раз я хочу сказать. Душа живет в вечности. То, что не мог осознать Аристотель. Да, это не прекрасно. Когда проходит врата к воплощению, не может пронести свою действительную душевную жизнь. Он проносит только образ этой реальной, действительной душевной жизни. Он приносит только образ. А что это значит? Вот что значит. Я сейчас с вами беседую. Вы думаете, что это реальность? Это образ. Видите, сразу же сложно. Вы думаете, что вы живете на земле? Нет. Это образ. А не действительно. Мы в сознании носим образность. А если грубо сказать, призрачность, тень реальности. Это все тени жизни. Это все нереальность, это все недействительность. Мы проносим только образ нас, образ душевной жизни, мягко говоря, а эзотерически говоря, иллюзию, майю, призрачность. Мы в призраках находимся, но когда мы сейчас с вами беседуем, вы думаете, что это реальность? Нет. Вот сложно, дорогие. В чем это сказывается в европейской мыслительной жизни? Вот, уже вспомните кое-что и соответственно вы увидите, что насколько это было сложно осознать. Августин вместе с Декартом изрекли великое изречение. Я мыслю, значит, я существую. Вы же знаете, что это ложь. Надо сказать наоборот. Когда ты мыслишь, как раз никогда не существуешь. Почему? Вот то, что я сейчас предварительно не сказать, мы должны связать с этим. Тогда вы увидите, что для европейской жизни это было очень трудная вещь. Все поддались этой иллюзии. Я мыслю, конечно, я существую. Я же чувствую, я же действую. Это призрачность, а не реальность. Поэтому извлечение, это извлечение Декарта, cogito ergo sum, я мыслю, значит, я существую, наводнило все человеческое европейское сознание, и они потеряли реальность. Восприятие реальности, восприятие действительности. Они поддались этому мыслю. Потому что это было легко, обывательски. За этим стояла Римань. Вот сложно в чем. Значит, когда мы мыслим, когда мы чувствуем, когда мы волим, я примеры приведу потом, очень конкретно, эзотерический пример, чтобы это обосновать фундаментально. Хотя это и так становится более-менее ясно. В чем секрет? В чем тайна, вернее? Когда мы проходим, когда мы приходим в земную жизнь, мы не можем принести реальность. Мы проносим только образность. То, что временно, приходящее, а не истинно, а не пребывающее, не вечное. Да? Вот что мы приносим. Не бессмертие мы приносим души. А душа же бессмертное существо. А вещь же бессмертное существо. Оно подается только образностью. То есть зеркало, то, что мы смотрим в зеркало, мы же не говорим, что это зеркало реальности. Мы хорошо сознаем, что в зеркале отражается. Мы на земле отражатели только. И этот отражатель, очень сильный отражатель инструмент, это наше физическое тело со всеми своими функциями. Мозг отражатель. Мозг не рождает мысль, а отражает. Значит, мы поддаемся отражателю, а не действительности. Значит, мы должны удержать главную мысль. Когда мы на земле приходим, мы приносим образность, призрачность, иллюзию, маю той действительности, в которой мы находились до рождения. Также мы проходим врата смерти, мы возобновляем опять нашу душевную жизнь. Душа живет в вечности. Значит, что говорит англо-американское сознание, это европейское, это не чисто европейское сознание, это навязывает англо-американское экономическое мировоззрение. Они говорят так, что когда душа начинает жить, очень просто отвечают обывательски, когда рождается, душа начинает жить. Кому-то это правда, это ложь. Когда душа заканчивает свою жизнь, когда умирает, отвечает европейское и американское сознание. Ничего подобного, неправильно. Душа проходит врата двери, продолжает свою жизнь и после смерти опять продолжает. То есть не существует рождения, не существует смерти для бессмертной души. Это в сознании что-то начинается, что-то кончается. Это иллюзия, это cogito ergo sum. Это я мыслю. Я же чувствую, я со слабой касаюсь. Это все образность. А эпоха души сознательной заставляет познать сознательно, где мы находимся в реальности, а где мы находимся в нереальности. Где мы находимся в действительности и где у нас иллюзия. Это задача пятой культуры. Это задача души сознательной. Душа должна сознательно восприять, сознательно постигать, где иллюзия и где призыв. В чем секрет, дорогие мои? Это связано еще с тем, что мы должны поставить вопрос. Каковы корни этого cogito ergo sum? Я мыслю, значит, я существую. Я на земле, я живу реально. Где корни этого? Корни этого в арабизме. В странах арабов родился великий противоборствующий личность, великий противник Христа, который принес мировоззрение, и это мировоззрение проходит через Декарта, через Аристотеля, через всего материального мира и мира науки. В сущности, корни науки и естествознания, вашей науки, материалистической, разумеется, это корни идут из арабизма. Великие представители арабов, великие представители, посвященные представители. они свою мудрость черпают из духовных миров, но односторонние. Это полуправда, которую они говорят. Поэтому не вспомните, что доктор говорит, полуправда хуже, чем откровенная ложь. Откровенная ложь очень просто замечается, да? Заметить, а полуправду трудно познавать. И вся европейская мыслительная жизнь не смог справиться с этой ложью, полуложью. Я мыслю, значит, ты не существуешь. Они не так говорят, так говорят надо. Это корни, дорогие мои, арабизма, потому что они, у них великие посвященные, познавали половину правды. Какой правды? Когда мы спорим и беседуем с людьми науки, мы должны им сказать, то, что вы познаете, вы правильно познаете. Но эта правда имеет свои границы. И мы должны согласиться вот с чем. Я так образно говорю, разумеется. С людьми науки мы должны говорить так. Вы люди науки, познаете физику, астрономию, биологию, химию, тогда перечислять все. Вы правы, но в чем вы правы? И где граница вашей правды? Вы должны осознавать, что когда вы познаете природу и все их явления, материалистические, атомы, молекулы, нейтроны, протоны и так далее, вы познаете призрак. Вот здесь вы правы. А наука же это не примет, нет? Если научному человеку сказать, что то, что ты постигаешь, это просто призрак. Они говорят, что мы постигаем правду, действительно, но в сущности они постигают царство призрачного. А поэтому мы должны сказать людям науки, то, что вы познаете, все эти закономерности, они правильные, они, их надо изучать действительно, потому что их надо принять. Это эволюция приносит все. Это закономерность. Но мы должны сказать, что то, что вы познаете, это призрачность. Вы не познаете действительность. В чем? А если вы хотите познать, вот обратите внимание, и здесь великая загадка «Когито эго сум». Мы, людям науки, и остальным людям, мы должны сказать, когда вы познаете зимнее сознание, вы познаете только образность, красиво говоря. Грубо говоря, вы познаете только грубо материальное, иллюзорное, призрачное и тенеподобное. Вы не познаете действительность. А если вы хотите познать действительность, природу. Вы должны познать ариманы, ариманских существ. Вот в чем задача души сознательной. Когда вы смотрите на природу, вы должны сказать, что за природой, за грубо материальной природой стоит их существо, которое их творит. Это призрачность. Это ариманические существа. Значит, когда мы не говорим людям науки, вот вы изучаете атомы, протоны, нейтроны, действия, взаимодействия, расщепление атомов и так далее, все это призрачно. Нет. Здесь вы правы. Здесь вы правильно познаете. Но вы должны знать, что когда вы это познаете, вы познаете образ того, что есть дух. А это дух, ариманический дух. Вы должны познавать ариманических существ. Тогда вы познаете в природе вашей области, я говорю. В материальном образе вы познаете ариманических существ. Тогда вы познаете действительность. Отсюда рождается страх. Человек не готов пока познавать непосредственно ариманических существ. Когда вы познаете природу, уже с волей и словом точно заметили, вы должны познавать гнома, ундин, сильфа, саламандра, потом ангелов, архангелов. Вы должны познавать реальных божественных существ или же ариманических существ. Если вы познаете нечто материальное, да, то, что конденсировано, как соль или остальные твердые вещи, тогда вы познаете нечто ариманическое. Поэтому мы, людям науки, говорим так. Вы хотите познать истину? Вы должны познать ариманических существ, творчество ариманических существ. Это атомы, молекулы и так далее, и так далее. Это все то, что окаменевшее, то, что материально вещественное. За вещественным материальным, грубо материальным, вы должны познавать ариманических существ. Это и есть действительность посвящения. А если не хотите познавать призрачность, то познаете то, что обыкновенный глаза видят, уши слышат и так далее. Вот все то, что природа вокруг нас, Это вы познаете призрак, или вы должны согласиться с тем, что вы хотите познать правду. Тогда вы должны познать имена юридических существ. А это связано с страхом. Почему? Вот об этом мы сейчас скажем. Теперь, это одна сторона. Вторая сторона. Мы познаем нашу душевную жизнь. Я мыслю, я чувствую, я то делаю. И мы должны согласиться с тем. Или ты хочешь познавать только призрачное, телеподобное в своей душевной жизни, или ты должен познать материалическое существо и материальное существо. А это некомфортно. Это неудобно человеку. Перед таким познанием человек отступает, потому что за этим стоит уже переживание страха. Что удерживает нас от познания истины, это страх. А почему страх? Мы сейчас об этом тоже поговорим, например, потому что это значительная идея. То есть, что я хочу сказать? Когда мы познаем вещественное, материальное, мы неправильно познаем, потому что мы находимся в царстве образов. Я об этом сказал. Когда проходим, проносим только образы. Когда выходим, входим именно в реальность. Да? Значит, от рождения до смерти мы живем, чувствуем, мыслим, воин в царстве Майи, в царстве призрачности. Как будто это и такая идея, знакомая идея. Еще Будда говорит, индийский мир говорит, мир это Майя, вот в чем Майя. А почему не поверили европейские мыслители индивидуальности, что мир это Майя? Они не смогли познать, что стоит за материальным миром. За материальным миром стоят анимальные существа. С чем это сопряжено, дорогие? Это сопряжено медленно, очень сильным переживанием, от которых отчаивается человек, потому что это рождает большой страх. В чем страх? Страх не в том, что видите непосредственно анимана, а страх в том, что человек находится в иллюзии. Опять, вы не думаете, что я повторяюсь, я хочу донести мысль очень точно. В чем заключается иллюзия? Иллюзия заключается в том, что когда мы ходим по земле, мы же чувствуем тело этой земли, да? Мы же говорим, что мы опираемся на материальное вещественное, это иллюзия. Если мы хотим познать реальность, над чем мы ступаем, над чем мы мыслим, то мы ходим над пропастью. Никакой опоры нет. Это ариманические силы заставляют нас пережить, что мы якобы чувствуем силу и якобы не опираемся. А если мы будем познавать реальность, действительно, нашего хождения по земле, то мы провалились бы в пропасть. А это страх. Вот в чем суть страха. Вы можете ходить по радуге? Нет. Потому что радуга – это иллюзия. Радуга – это констелляция каких-то обзорных случаев, стучек и так далее, создают образов, но не реальность. Вы можете пройти сквозь радугу, и никакой твердости вы не почувствуете, да? Никакой помехи не будет. Такая же не помеха будет, если мы будем познавать реальность той почвы, на которой мы так беспечно прогуливаемся. Откуда страх? Страх оттуда, что мы чувствуем, что если мы будем познавать анимальных существ, мы не выдержим и упадем в пропасть. На земле мы должны создать себе иллюзию, что как будто вещественность – это прочность, некоторая прочность. Что? Вот вы же следите за нами, да? Это иллюзия. Видите, как трудно. Когнито эго сум, если это обобщить, это очень трудная вещь. Что меня немного подготовил, и вы это знаете, но я хочу напомнить и связать. Что мне сказали, что такое материя? А ну, Марина, скажи быстрее, скорее сами. Что такое материя?
Это сгустившийся свет.
Вот. Вот здесь мы можем уже познать, логически связать с тем, о чем мы сейчас говорим. Материя, вещество – это свет. Это проницаемое нечто. Свет. Вы можете опереться на свет? Нет, отсюда и страх. Страх познания реальности, действительности. Если вы будете познавать материю как действительность, вы провалитесь сквозь пропасть. Поэтому вам нужна иллюзия. Значит, надо спасибо сказать Ариману и Люциферу, которые создают иллюзию. Преодолевая эти иллюзии, мы достигаем свободы. мы постигаем и осуществляем свободу. А если бы мы жили в реальности, мы не видели бы вещественность укрепленных и уплотненных не везде в реальности, так же как в духовных мирах. В духовных мирах нет материи, дорогие мои. Там как опирается ангел? Опирается ангел на свое «я». Опирается на свет, опирается на любовь, опирается на добродетельные качества, насколько у них уплотненные восприятия света, что они могут опереться на свет. Человек пока это не может. Значит, дорогие мои, я хочу сказать одну вещь, которую никто не может объяснить. У нас писатель и поэт, один великий общественный деятель, Илья Чавчавадзе. Вы, наверное, слышали. Наверное, и проспект есть в Москве, проспект Чавчавадзе, или проспект Русалеви есть, но не знаю. В общем, улица Чавчавадзе. У нас в улице всех писателей русских. Ну, это известно, ясно. То есть, у нас писатель и поэт Илья Чавчавадзе. Очень знаменитый личность. Он написал «Монах», скажем мне, который отступился от земной жизни и живет жизнью монаха. Живет, да? И какой святости он достиг? Это Илья Чавчавадзе описывает, что он жил долго, монахом отказался от всех земных прелестей и достиг чего? Достиг того, что свою книгу, то есть Новый Завет, ставит на свет и свет его держит. Это фантазия писателя, который абсолютно полностью соответствует действительности, но с эзотерической действительности. Илья Чавчавадзе не знал, что свет – это опора душ. А подсознательность своей гениальной, вообще у писателя всегда гениальная интуиция. Это безусловно. Как, например, Пушкин, шестикрылый серафим, что он видел серафима? Нет, это гениальная интуиция. Он, также другие, да? Это стих. Шестикрылый серафим, как глаза как у орлицы и огонь в сердце. Это, я это разбирал как имагинация, инспирация, интуиция. Это, Пушкин это не знал, да, но гениальная интуиция доводит до истины. Да? Вот этот писатель, Илья Чавчавадзе, был верующий, но эзотерическое знание он не имел. Значит, он подсознательно чувствовал, что свет может держать книгу. Не только книгу, но и человека. Но это уже не знал. Он дошел до того, что когда этот святой читал, он на восходе солнца клал на свете книгу. Эту книгу держал. Потом появилась, постучала одна женщина. Она была очень красивая. Монах открыл дверь и влюбился. И когда он на следующий день захотел свою книгу поставить на свет, свет уже не держал эту книгу. Потому что в нем зашла определенная сила искусителя. Да? И потом он отказался от своей монашеской жизни, это уже дальше неинтересно. Но главное, что он верил, что свет может держать в данный момент книгу и так далее. Да? Мы должны сказать, что свет – это мысль. Мы сейчас разбираем эзотерическую. Свет – это мысль. Уплотненный свет – это вещество. Золото от солнца, слоны от серебра, пуля, то есть свинец от Сатурна и так далее, да? То есть свет – это мудрость, это мысль. Когда Господь говорит «Я есть свет», на этом, если мы это воспринимаем, это все, не можем опереться на этот свет. Но душа пока страшится, да, повиснет над светом, да, он пропадет, да, пропасть. Это и все тот страх, который удерживает нас от познания истины. То есть истинного света, истинного вещества. И шарахаются от этого, потому что они страшатся. У них пока нет той силы, которая заставит преодолеть ариманский страх и так далее. В чем суть? Суть, дорогие мои, в том, что когда мы мыслим, мы носим свет в себе. Когда мы мыслим истину, мы мыслим истину Христа. Это Христово сознание. Это мысли Спасителя. А они глубоко реальны. Глубочайшие реальны. И могут они в буквальном смысле удержать нас а один идет в пропасть. В чем суть? Суть в том, что доктор часто говорит, мы должны свое мышление настолько укрепить, настолько конденсировать мысль, чтобы мы могли не опереться на мысль, то есть на свет. Вот вам задача души сознательной. Наша задача души сознательной – это величайшая задача, и раз навсегда преодолевается материализм. Когда мы думаем, что материя нас держит, это иллюзия. Когда мы преодолеваем, мы встречаемся с тем существом, которое обманывает и якобы уплотняет материю и заставляет нас ходить по этой уплотненной материи. В сущности, мы должны воспринимать силу. Когда вещь передвигается с одного на другом месте, это не физическое преодоление препятствий, а это сила движет. Движущая сила – это сама истина, сам свет, это сама духовная субстанция. Когда вы с улицы переходите на другую улицу, вы думаете, что это движущее, ничего подобного. С одной стороны идет свет, с другой стороны идет свет, они перекрещиваются и создают возможность передвигаться нам. Мы движемся не благодаря нашей физической конституции, не колени и ноги двигают нас, не нас двигает именно духовная субстанция. Это преодоление материализма, это осознание действительности, осознание реальности. В этом задача души сознательной. Все поднять до уровня сознания. Мы носим реальность. Действительность, но подсознательно. Мы должны возвысить до сознания реальность, действительность. Даже когда наше мышление очень усилится, укрепится действительность, что мы можем им двигать горами, в буквальном смысле, тогда наша мысль станет опорой. Тогда уже не будет аниматических ощущений, что как будто мы ходим по вещественным. Нет. Это мы должны знать, что везде существует сила духа. Эта сила духа движет всеми. Вот даже сейчас, когда Марина моргнула глазами, да, это душевность, а не физический процесс. Когда человек улыбается, это что, физический процесс? Нет, это душевный процесс. Да? Вот везде мы должны искать душевность, чисто духовность, тогда мы постигаем реальность действительности. Да? Мы гневаемся. У нас несимпатичные мысли. Это же душевная жизнь. Так же перенесите на материальное, грубоматериальное. Тогда мы знаем, что да, грубоматериальное действует, переживается силой души. Дорогие мои, с одной стороны это очень тяжело, очень трудно понять. А с другой стороны, мы даже сказали, что иллюзия не выдерживает критики. А реальность выдерживает критику. Хотя мне это очень сложно и трудно. Значит, задача пятой культуры усилить мыслительную жизнь настолько, чтобы она стала бы опорой. В буквальнейшем смысле. Задача пятой культуры начинается от философии свободы. Философия свободы и подобные книги усиливают нашу мыслительную жизнь до реальности. Они просто абстрактные. Когда мы абстрактно мыслим, мы не существуем. А Декарт говорит, когда ты мыслишь, он не почетный. Когда ты мыслишь, это же отражение истинной мыслительной жизни. Мозг, тело, физические все органы, они отражатели. Это зеркало. Зеркало разве реальность? Когда мы смеемся в зеркале, он же не может там какие-то кривые, извините, лица, да? Оно тоже улыбается, правильно? Это полное отражение. Поэтому, значит, когда мы, задача в том, чтобы в науке добраться до истины, до реальности, то есть до аниматических существ. В душе достигнуть действительности, то есть до нетерпеливых существ. Тогда мы познаем истину, и истина нас служит. Когда Господь говорит, я есть свет, то есть Он говорит, я есть мысль. Истинная мысль. Можно опереться. А это большая, дорогие мои, Реальность этих слов вы почувствуете только тогда, когда вы усилите мыслительную жизнь, когда вы почувствуете, что действительно мысль может двигать предметами, как некоторые экстрасенсы еще могут двигать, да? Они концентрируют свое внимание и могут двинуть шар или какой-то предмет и так далее. Да? Это реальность. Но это черный ход. Они не идут через познание истины. А верная магия идет через познание истины. Значит, у нас задача так. Сперва культура истинного мышления. Это изучение духовной литературы. Потом укрепление мыслительной жизни и доводить до концентрации. Тогда мы чувствуем, что всякая материальная жизнь – это свет. Вокруг нас свет, а не предметы внешние, грубо материальные предметы. Это иллюзия. А задача души сознательной заключается, душа сознательная должна осознать все, то есть поднять до сознания. Почему так? Потому что душа сознательная по-другому называется душа духовная. Поэтому духовная наука, вот где смысл, духовная наука, то есть наука о духе, о материи, истинной материи, материи света, наука о свете, святой дух, мировоззрение святого духа, все связывается замечательно. Те люди, которые хотят познать истину, они согласятся. А те, которые не хотят, и так далее. Хорошо. Теперь я касаюсь очень такого значительного момента. Почему духовная наука приходит к нам из Германии? Я должен ответить на это. Эзотерический ответ. И здесь же я хочу коснуться вопроса, как постигает русская душа истину, и как постигает русская и немецкая душа, и как постигает истину другие народы. Эзотерическую оккульту мы имеем двух совершенно удивительную картину. Вот, например, мы говорим, итальянец, голландец, испанец, да? Или же итальянец, или француз, и так далее, да? То же самое мы не можем сказать немец. Мы это не можем сказать. Почему? Потому что, когда итальянец рождается, он уже оформлен итальянец. Он не в становлении, чтобы подойти к итальянскому народу, то есть стать итальянцем. Он уже с самого начала итальянец. Вот его народная душа оформляет его как народный представитель народа. Француз – это уже закончен француз. Потом он растет, но он растет, как был французом маленький, как и француз в старости. Там нет становления народного качества. А в Германии не так происходит. Немец, когда рождается, он не немец. Он в становлении становится немцем. То есть есть эластичность, движение. Потому и духовная наука отсюда приходит. Там, где есть движение, там, где есть эволюция душевной жизни, там может войти то, что действительно заключается, приходит из святого духа. Из духа становления, из духа метаморфозы. Француз от начала француз, итальянец от начала, но немец, он должен стать немцем. Вот в этом становлении есть самое главное. С чем это связано? Это связано с таким вопросом, например. Какова иллюзия, мы сейчас говорили, иллюзия внешнего природного познания, иллюзия внутреннего душевного познания, здесь мы сказали, там с Альманом надо встречаться, если мы хотим познать истину, а в душевной жизни мы должны соприкоснуться с людьми, с существами, если мы хотим преодолеть иллюзию. Да? Но есть еще третья иллюзия, которую мы должны преодолеть. И это как раз связано с тем, о чем я сейчас говорю, в связи с германским народом. Когда мы смотрим на человека, мы видим его как бы застывшим. Но, по сути, мы должны воспринимать человеческое физическое существование как река, которая все время течет. Вот мы стоим рекой Москвы, да? Или небо в Петербурге, да? Мы стоим и что мы видим? Что-то течет. В эту секунду субстанция воды уже перемещается, правильно? Там же уже та же вода не существует, точно так же мы должны смотреть на человека. Человек постоянно находится как река в движении. Та субстанция, которая находится, уже через 7 лет его вообще нет. Вспомни, мы с доктором, да? фильстерлет, материальные субстанции полностью меняются. Все течет. И все вечно возвращается. Да? Когда мы смотрим на человека, что он является нечто текущим, а не застывшим, а имеческим, тогда мы человека воспринимаем правильно. Отсюда рождается правильная медицина. Доктор говорит, когда человек заболевает, его не надо лечить. Лечить невозможно, доктор говорит. Надо иметь правильный подход. Этот подход заключается в чем? Мы должны воспринимать, что в человеке все течет, все выделяется и все восстанавливается. Если мы, если врач, опытный врач, это все вместе соединит, тогда человек сам вылечивает себя. В этом смысле гомеопатия и антропософская терапевты, они к истине ближе находятся. Но там нет настоящих врачей, поэтому... Одно слово, я сейчас о чем говорю. В этом вы должны узреть, почему нам советуют, и правильно советуют, принять воду в день 2 литра, 2,5 литра до 3 литров. В день принимать. Почему? Потому что у нас все течет. То есть, это процесс растворения, потом выделение и потом обновление. Вот три категории, три понятия, на котором движется, то есть обосновывается здоровье. То есть, как мы должны представить человека, что в нем все течет, да? А течет это значит нечто от воды, да, воды субстанции. Это все растворяет. Почему образование солей в организме? Потому что организм не может растворить. Не хватает воды. Когда мы принимаем достаточное количество воды, у нас образование солей не получится, потому что мы все растворяем. Как вода растворяет соль. Да? Значит, первый процесс в организме – это растворение. То есть течет и все растворяет. Второй процесс – выделение. Это пот или другими мочеобразными, как вы понимаете, дорогие мои, выделение должно быть. Когда мы принимаем воду, не можем правильно выделять, потому что если мало в организме воды, организм не выпускает, отсюда и затвердение в организме. Поэтому очень правильный совет, и доктор освещает это с точки зрения эзотерики, мы должны понимать, что принимая воду в достаточном количестве, организм имеет возможность выделять. Отсюда не будет образования солей и не будет образования камней в почках, в пустыне, там говорят, отсюда и есть образование камней, дорогие мои. Потому что не происходит растворение, не происходит выделение. Ну, обновление правильной пищи и так далее, это уже хорошо понимается. И потом уже лекарство помогает. Когда у нас происходит здоровым образом растворение, организм должен растворять то, что у него мешает. Твердую пищу принимаем, нет, мы же принимаем материю, правильно, нет? Мы принимаем соль, в глобальном смысле, обобщенно говоря, мы принимаем соль, ее надо растворить. Растворить, потому что мы должны довести до кондиции света. А когда материя остается в организме как материя, то отсюда есть свое образование и образование костной системы. В общем, я сейчас больше не хочу об этом остановиться, но мы должны понять, что здесь это очень хорошо. Я, например, очень много в этом понимаю. Иллюзия. Призрачность. Относительно внешней природы, относительно внутренней природы, относительно конфигурации человека. И это задача пятой культуры. Очень трудная задача ставить
предметы.
Да. Вот сейчас я напоминаю о немецкой душе. Я начал. И продолжу, разумеется. Значит, там, где есть становление, там, где есть движение, становление души, да, вот это способствует тому, чтобы пришло бы такое мировоззрение, которое само находится в течении. Вы помните, если в духовной науке доктор говорит, когда мы мыслим правильно, когда эта мысль находится все время в движении. Застывшее мышление. И это уже армянское. Когда мы знаем, что мысль у нас движется, вот поэтому душа, которая все время движется, чтобы достичь становления народной души, представителей народной души, вот тогда и отсюда и вход духовной науки. духовная наука не может войти там, где есть нечто застывшееся. Француз не может родить. Француз может потом изучить. Да, но родить духовную науку может только такая душа, которая в самовосстановлении находится. В самом движении находится, да? А движение, мы знаем, что движение – это самое первое условие. И жизни, и познания, и терпения, да, становления плохо. Еще один большой нюанс, да, имя, который, разумеется, внешнее знание не знает. Разумеется, кроме духовной науки, это никто не может осветить. Характеристика русской души и немецкой души. Я прибавил на лекции еще кавказской души, имея грузинскую душу. Но это, так сказать, можно пропустить. Доктор говорит, как осягает русская душа духовную науку? Кто помогает? Немецкой душе кто помогает осягать духовную науку? И кто помогает остальным народам осягать духовную науку? Здесь огромная разница оказывается. Русская душа принимает инспирации от Архангела. Немецкая душа принимает инспирацию для постижения духовной науки, для постижения истины от Архангела. А остальные народы принимают инспирацию для изучения духовной науки от духов эпохи, от Архангела. Более высокая инстанция. Поэтому им надо большое усилие, чтобы добраться до духовной науки, до истины. А русской душе это легко, потому что ниже стоящий архангел легче инспирирует, чем архай, и чем духовный. Мы же знаем, что существуют серафимы, но не доходит до нас их инспирации. От ангелов и от архангелов не легче принимать инспирацию. Поэтому русский архангел самый молодой архангел в правлении народа. У грузин очень старый архангел. У немцы тоже молодой архангел. В сущности, это архангел Михаил, который только-только поднялся от служения Яхве к служению Христа. Одним словом, мы должны знать, что вот благодаря вот этим инспирациям русской души, то есть я говорю о населении русского народа, то есть о территории России. А мы знаем, как разнородные, да, я не имею в виду именно национальные качества, я имею в виду образ земли. Попутная география здесь действует, а не национальная. Вы же хорошо знаете, дорогие мои. Нечто национальное сейчас прямо действует, как и историческое. Самая страшная сила приняла российская территория. Эта революция была самая страшная сила, потому что здесь обиватель ничего не мог сделать. Потому что происходило огромное внушение благодаря синтезу Люцифера с Аримана. Ариман пролетариат, а Люцифер ложная национальность. За Сталина, за народ, это люциферский обман, а пролетарская психология это ариманский. И это наводнение. Обоих было очень трудно парировать душе, обыкновенной душе, дорогие мои. Это не так просто бороться с Люцифером Ариманом. Вы уже прекрасно понимаете, когито его сум никто не смог преодолеть. До философии свободы говорили, я мыслю, значит я существую. Трудно постигать истину. Истина приходит только через духовные науки, антропософские, ориентированные духовные науки. И поэтому я очень твердо говорю, и правильно говорю, эзотерическое христианство это единственное реальное, действительное мировоззрение. Остальное все ложь, все неправда. Теперь обратимся к арабизму, дорогие мои. Великие представители арабов, великие посвященные, большие, великие противники Христа утверждали, что когда душа развоплощается, душа человека, она растворяется во Вселенной. И от личности души человека ничего не остается. Потому что душа на Земле, это только отражатель. Обратите внимание, как схоже с личным, да? Я же только что сейчас говорю, что душа на Земле живет в иллюзии, призраки, да? Значит, это полуправду они навязывают как единственную правду. Они говорят правду, да, душа это отражение. Но они что скрывают от людей? Что мы на земле носим действительность, реальность, но не сознание, а подсознание. Задача души сознательной – поднять подсознательные силы сознания. Тогда мы постигаем Люцифера и Майя и постигаем Святого Михаила. А из арабизма приходит великая мысль. Душа человека – это как бы отражение зеркала. Ничего личного не имеет. Это когда уходит душа, растворяется во Вселенной. Еще Гава добавляет, средская душа, принимаешь все души человека, и от личности ничего не остается. Это ложь, но посмотрите внимательно, это очень тонкая грань там. Это в сущности правда. Но правда земного порядка. То есть на земле же душа человека как призрак. Когда ты мыслишь, когда ты живешь, ты как раз ты не живешь. А об этом говорит арабское мировоззрение. То есть они взяли одну половину правды. Правды какой правды? Правды земной жизни. Да, на земле все иллюзорно. Вот они говорят, ты живешь в иллюзии, а в духовных мирах от этой иллюзии ничего не остается. Это же иллюзия. Но это иллюзия земного сознания. Они наше божественное духовное сознание, которое подсознание. Они скрывают подсознательный мир, где живут все инкарнации. Да? Где живет Христос. Христос живет в центре земли. Христос живет в недрах человеческой души. Это они скрывают. Они говорят, что ты на земле живешь в призраках. Вот это призрак и улетучивается и растворяется во Вселенной. А твоей личности, а тем более твоей индивидуальности, ничего не остается. Это правда. Это полуправда. То есть, мне еще по-другому скажем. Когда я с многими людьми беседовал, и спорил, и соприкасался с многими людьми, я всегда отмечал одну единственную общую ошибку всех этих людей, которые спорят с духовным другом. Я имею право, дорогие господа, тот, кто со мной спорит, спорит с духовной наукой. Конечно, я кроме духовной науки ничего не говорю. Я прав не потому, что я прав. Я прав, потому что говорю только из духовной науки, только из имами. Вы спорите со мной, вы спорите со существом с имами, из духовной науки. А потому что я свои мысли не говорю. Я о моих переживаниях, восприятиях еще могу там близким людям сказать, да, и кое-что я говорю вам. Но мысль, что ты имеешь от себя, где твоя мысль? Твоя мысль – это же ничто. А мысль Евангелия, мысль Святого Духа – вот это мысль. А я это очень люблю. Я в чем говорю? Я сам себя замечаю, и вы тоже будете замечать. Если обратить внимание, и надо это очень остро подмечать в людях. Когда человек говорит, он говорит только от своих возможностей, от своего восприятия. И арабы, которые утверждают, что душа улетучивается, это их восприятие. Да, в духовных мирах они говорят, что это теоретическое местонаблюдение. Поэтому это одностороннее местонаблюдение. Это не просто мысль, это мудрость. Мудрость из духовной науки. Но из какой области? С области Люцифера. Люцифер показывает арабским душам. Вот посмотрите на душу, вот земная душа. И от нее ничего не остается, это правильно. А твои призрачности ничего. Это же призрак. От радуги еще ничего не остается. Все. Кастрюляция убегается, нет радуги, да? Душа в призраке. Когито, эго, сум, я мысль, значит, я существую. Нет. Ты живешь на земле, ты не существуешь. Когда ты существовал? До рождения и после смерти. А вот то, что ты живешь в призраке, призраченнее, да? Арабские посвященные говорят, это иллюзия, это призрак, это тень, а тень ничего не остается. Правильно. Да. Они видят, что душа, призрачная душевная жизнь на земле, улетучивается. И в соответствии наоборот, великая душа принимает всех. Это познание люциферническое и призрачное. Они уже переходят в духовных мирах, они живут в призрачном мире. Да. А механическое познание, говорит, в сознании образ, призрак, подсознание реальность. Потому человек на земле, когда живет, все же чувствует, что он реальность чувствует. Дорогие мои, обратите внимание, если мы жили только в дневном сознании, у нас никакой реальности никогда не было. Мы чувствуем, мы в дремоте, сновидение, и никакой реальности у нас не было. Но нас поддерживает. Дорогие мои, я хочу сказать, что когда человек что-либо познает, что-либо воспринимает, так и мыслит. То, что может он воспринять, то и в понятиях оформляет. Все люди ошибаются в этом. Когда люди говорят, что нет реинкарнации, они же их не воспринимают, потом и отрицают. Все отрицают только то, что они не смогли воспринять. Вот вам очень простой секрет. Когда люди с вами спорят, спорят потому, что то, что вы им говорите, для них это невоспринимаемо. Не воспринимают, отрицают. Арабские посвященные то, что воспринимали, то и утверждали. Это как бы оправдание их. Да? Мягко говоря. То, что они находятся в иллюзии, но они пусть искренне говорят, пожалуйста. Но мы точно формулируем то, что вы воспринимаете, то и говорите. Но это не соответствует правде. Это полуправда. Но, дорогие мои, в этом огромная, знаете, огромная трагедия познания. Когда ты в дух, и когда ты и в духовных мирах не познаешь истину, оттуда рождается большая трагедия. На земле можно простить человеку, что не познает истину, потому что в море люди находятся, да? Но в духовных мирах ты должен пронести свет истины. Тогда этот свет освещает тебе, где правда, где неправда, где полуправда, где мистерия, аминь, да? Арабские посвященные, ясновидящие, не могут видеть истину, истинного положения вещей. Отсюда и рождается, что они говорят, что душа – это только образ, это только отражение, тоже человек, и от нее ничего не остается. Земля принимает физическое тело, душу принимает вселенская душа, а человеку ничего. Да они больше ничего не могли воспринять, и утверждают полуправду. Западное мышление, мышление среднеевропейского народа, постигает одну половину правды и другую половину правды. Благодаря духовной науке. До духовной науки никто не мог выставить противодействие этим когнитивным способом. И все мыслители мыслили именно образно, но не реально. Что я хочу сказать? Все. Механическое мировоззрение знает Люцифера Аримана. Почему? Потому что Михаил сам уравновешивает Люцифера Аримана. Энги – это великий образ доктора. А это опять-таки от чего происходит? Когда наш посвященный учитель видит образ Михаила в духовных мирах, как он уравновешивает Люцифера Аримана, доктор может говорить о Люцифере, об Аримане и о Михаиле, который уравновешивает. Арабские посвященные не видят Михаила, видят только Люцифера и Аримана, и утверждают то, что они воспримут. То есть каждый человек говорит то, что он смог воспринять. Вот музыка Чайковского. Человек без слуха не воспринимает. Что делать? Ничего не смущает. Надо подождать до следующей инкарнации. Человек не воспринимает реинкарнацию. Почему? Нет интуитивного постижения этой идеи. Да? А как только ты это воспринимаешь, вот сейчас я перейду к очень сложному вопросу. Что я уже сказал? Когда вы сможете воспринять, дорогие мои, вот как вкус, да? Мед или что-либо другое, да? Когда вы будете воспринять, что мысль – это великая сила, тогда вы поверите, что эта мысль движет всеми, а не физически один удар к другому, да? Когда машина ударяет человека и перекидывает, это не физическое, грубо материальное перекидывает, это духовная сила, аниманическая. Мы везде должны видеть не грубо материальное вещественное, а чисто физически духовное воздействие на что-либо, что-либо существует, на все воздействие только духовного. Отсюда и духовная наука. Наука духовного воздействия на всех душевно-физических материальных вещей. Это мы должны преодолеть, это мы преодолеем все, когда будет недосчислено 3500 лет. Конец, концов, когда это будет. Когда мы достигли, сейчас 2017, да, посмотрите, еще 3500 лет надо нам пройти. 3500 лет, конец пятой культуры, еще точнее, 3573 года. Заканчивается пятая культура. Вот к концу пятой культуры мы должны воспринять мысль такой сильной, такой твердой, как свет превращается в золото. Мы должны смочь обратно перевести его. Когда мы сможем любую вещественность, мы будем видеть как свет, как конденсированный свет. Это метаморфоза в сознании произойдет. Мы не будем чувствовать, что золото это золото, или слово это слово. Мы должны чувствовать, что это свет. Мы сидим на свете, мы едим на свете, мы принимаем свет, извините, выявляем мрак, но это все равно свет. Да? Поэтому всякое течение это свет. Всякое выделение это свет, всякое обновление это свет. Видишь дерево это свет. Видишь горы, это свет архангелов, это херувимов. Видишь молнию, это откровение серафимов. Везде мы должны видеть душевно-духовных существ, и это задача. Когда мы встретимся в 3500 лет, мы все будем уже владеть мыслью как свет. И тогда у нас звучит глубоко, сильно. Я есть свет мира. Понимаете, в чем смысл этого слова? Если это раскрыть духовно-научно, это величайшая идея. Я есть свет. То есть везде вы должны видеть свет. Этот свет есть творческая сила самого Господа. Через это начинается. Вначале было слово, и все через него начало быть. То есть свет создает все. Жизнь создает все. До этого мы должны понять, что эпоха души сознательной осознавает все. Уже нечто материальное уже не будет существовать. Не будет видеть материальное, как конденсированный свет. Уже преодолели армянское. Да? Отсюда и те люди, которые не дойдут до духовной науки, они будут в царстве каменного царства. В сказках, у вас есть нет сказки о каменнейший город, да? Каменный город. Да? У нас тоже есть эти сказки, которые описывают каменный город, как люди ходят и сами становятся каменными, да? Окаменевшими, да? Статуями. Это образ аймарский, который создаст из человека полностью, потому что их сознание не дойдет до света. То есть их сознание не дойдет до постижения реальности, действительности. Ты человек физик, да, науки, да? Ты познаешь, но познаешь ты призрак, ты это должен признать. В реальности ты познаешь армянское существо, тогда ты достигаешь реальности. То есть, когда мы познаем истину, мы становимся свободными. Я одну очень удивительную вещь хочу озвучить с вами. Это, с одной стороны, трудная вещь, но это, если вы внимательно посмотрите, это действительно сильная вещь. Айман стоит на страже нравственного познания. Он требует от нас, чтобы мы преодолели ложь. И пока мы не преодолели ложь, он стоит как страж нашего сознания. И это есть моральное действие Аймана. Он требует от нас, преодолите ложь, которую я вам преподаю. Я обманываю, но вы должны познать, что я обманываю. Да? Я вам подаю фальшивую монету, вы должны познать, что до тех пор, пока вы будете крутиться во лжи, я не отступлю от вас. Я страж нравственности вашего познания. Обратите внимание. Это моральная сторона Люцифера и Аймана. Они не отойдут от нас, пока мы находимся во лжи. Они говорят, вы великий человек, потому что вы познали истину. Вспомните слова Фауста, из Фауста. Мефистофель говорит, ты, потому что ты познал меня. Да? В чем величие? Фауста. Что хочет Гёте сказать этим? Фауст познал, что все материальное – это свет. И Айман говорит, я благословляю тебя, иди в духовных мирах. Дорогие мои, как ты хочешь подняться в небесах, если ты поднимаешь только камень для них? Ты должен поднять свет, а не камень, окаменевшее. Не окаменевшее сознание, а просветленное светом Христа сознание. Не под... Тогда это принимается небесным миром. Поэтому я хочу сказать с другой стороны. Люцифер, Ариман стоят на страже нашего морального познания всего. Если не было в этой барьере, мы никогда не смогли бы стать свободными существами. И в преодолении лжи мы преодолеваем призрачность и становимся познавателями правды, истины, действительности. Мы познаем во всем свет. И тогда звучит величайшим образом: «Я свет миру». И также говорит Господь апостол: «Вы свет миру». Правильно, нет? Да. Теперь, я хочу еще успеть. Ну, самое главное, я сказал, к сожалению, я не все успеваю, то, что прошло за эти две лекции, но все же, что я хочу сказать. Мы знаем великую идею микрокосмоса в сочетании с макрокосмосом. Я хочу просто указать в Евангелии, где это звучит. Вы думаете о других местах, но я хочу это в сочетании сказать. В Евангелии от Иоанна звучат слова: «Познайте истину, истину сделаю вас свободными». Это 8 текста. Но 412. «Зила, которые я творю, и ты сотворишь». Это намек, как бы, на макрокосмические способности человека. Но идея макрокосмоса, идея микрокосмоса звучат таким образом. В начале Евангелия от Иоанна дан образ макрокосмоса. Сам сущность макрокосмоса. Все через него началось. Это образ макрокосмического Творца. Потому что все через него начало быть, это макрокосмос стоит, да, Господь? Все через него, ее свет, и жизнь, и так далее, да? А где образ истинного микрокосмоса? Идея истинного микрокосмоса звучит в конце 17 главы, то есть в конце Тайной Вечери. На Земле вначале звучит слова идеи микрокосмоса, и на Земле звучат слова микрокосмоса. Как это проявляется? Проявляется таким образом, дорогие мои. Как рождается ребенок? Ребенок рождается от любви. От Ромео и Джульетта рождается ребенок. От любви рождается ребенок. Правильно? Нет? Это сила Яхве, это благороднейшая сила Яхве, которая продолжает нашу жизнь на земле. Да? Значит, если не было бы земной любви, мужчины и женщины, значит, ребенок рождается от любви. Да? Плод любви – это ребенок. Правильно? Нет? Без любви? Нет, есть и без любви, но сам процесс все равно это любовь. Правильно? Евангелист Иоанн говорит: от любви начинается микрокосмическое рождение жизни человека. Это есть, когда любовь отца переходит к сыну, и от сына переходит к апостолу и всем людям. Микрокосмос от Бога, из любви Бога рождается микрокосмос. Та любовь, которую ты возлюбил меня, Господь говорит в конце Тайной Вечери. То есть любовь должна родиться в микрокосмос. Это великий вопрос дается в конце Евангелия. То есть я в конец я имею в виду на земле. В духовных мирах идет Святой Дух и так далее, но любовь рождается обыкновенного человека через любовь человеческую, а микрокосмос как человек рождается от любви отца. Любовь отца рождает именно микрокосмос своего человека. И все в нем находится. И все он должен осуществить. Да? Поэтому уже в середине звучит: дела, которые я творю, и ты сотворишь, и больше сотворишь. Потому что в тебе переходит именно творческая любовь отца. А любовь отца всегда рождает. А то, что отец рождает, это есть микрокосмос, это есть человек. Да? С этой стороны, с этой точки зрения мы должны глубоко воспринять слова Христиана Розенкова Церкви. «Экс део настин» – «из Бога мы рождены». Мы сейчас добавим: «от любви Бога мы рождены». Кто нас родил? Любовь Бога Отца. «Экс део настин». Тогда мы уже читать благородные и духовные науки, читал эти слова. Это облагораживает наше происхождение, дорогие. Как земной человек рождается от любви отца и матери, так микрокосмос рождается от любви отца Вселенной. И эту любовь, а тому там звучит, что моя любовь переходит к людям, потому что моя любовь — это творческое начало всего. И вот вам макрокосмос, осуществленный макрокосмос — это Христос, а будущее — микрокосмос, который возойдет до себя человечества. Да? И в этом действительно великое наследие Евангелия от Иоанна, который учит, как мы должны восприняться идею макрокосмоса, идею микрокосмоса. Что скрывается, разумеется, там внутри, потому что и в этом смысле, дорогие мои, я сейчас пересматриваю, уже все сказал, да. Да, еще одну хорошую идею я хотел вам
сказать.
Это, наверное, я не знаю, как я успею. Хорошо, вот сейчас напомнила Лилия то, что я на лекции сказал. Дорогие мои, если мы еще более конкретно коснемся вопроса такого, что когда мысль укрепляется, усиливается и доходит до конкретности, когда мысль не просто абстракция, как паутина, да, легкость и призрачность, а когда мысль конденсируется, концентрируется еще сильнее, становится еще сильнее и сильнее, эта мысль касается уже эфирного тела человека. И когда касается эфирного тела человека, тогда человеческое сознание воспринимает эфирное тело людей и видит, что они как бы окаменевшие в своем эфирном теле, как деревья. И человек видит других людей в эфирном одеянии, как бы застывшими. Это в Евангелии от Марка говорится, там, когда слепому открывается зрение, что он первый раз говорит? Вижу людей, как деревья. То есть он видит до эфирного. А это эфирное восприятие почему застывшее? Потому что я с другой стороны говорю о потоке. Каждый человек имеет свое эфирное тело как бы застывшим. С другой стороны, разумеется, это все время движение. Но одна часть все равно застывшая. Если этого не было, тогда физическое тело все время было в движении. Пример. На Атлантиде, на древней Атлантиде, да, человек имеет подвижное эфирное тело. Он владел эфирным телом. Как? Я не должен был дойти до конца зала. Я мог протянуть мою руку и добраться до двери. Да? Мне надо было пройти. То есть человек владел настолько эфирным телом, что он мог удлинить, укоротить все свои физические органы и голову до великана, а потом до великута. И так далее. То есть когда сейчас человек находится как бы застывшим, да, но по пределам конфигурации, когда находится, это благодаря тому, что у человека есть эфирное тело в какой-то степени застывшее. Если это было движение, тогда человек был бы сверхгениальным человеком. И он не владел бы сознанием древних атлантидов. Я о чем говорю? Например, это классический пример. Хорошо, что я это вспомнил, потому что это действительно хорошая мысль. Возьмем стиль Рембрандт или стиль Леонардо да Винчи. Рембрандт сколько не рисует, он все равно он не может выйти за свой стиль, стиль этих способностей. Он всегда будет рисовать как Рембрандт. Да? Почему? Потому что эфирное тело имеет определенную конфигурацию. И человек не может, гениальный человек не может выйти за грани своего застывшего эфирного тела. А в эзотерическом смысле, в ясновидческом, когда мышь укрепляется, усиливается, человек воспринимает вот именно состояние другого эфирного тела и видит как деревья, как застывшие деревья. А потом, ну, когда потом уже полностью зрение приобретает, уже человек видит уже физическое тело. Да? Но от чего зависит стиль Рембрандта, Рафаэля, Леонардо, Оленова, Шишкина и так далее, да, всех Иванова и так далее, да, у них определенная конфигурация эфирного тела, и они рисуют все время из своих способностей, из своего стиля. Этот стиль есть конфигурация своего застывшего эфирного тела. С другой стороны, эфирное тело все время движение. Но если было только все время движение, тогда Рембрандт написал бы свое одно полотно в стиле Рембрандта, а другой раз написал бы в стиле Рафаэля. Он этого не может. Он должен Здесь есть одна большая тайна, которую вам надо это все равно знать. Вот возьмем Рембрандта. Он написал определенное количество произведений, да? И потом отошел в духовных мир. А если бы он жил 300 лет? А если он жил бы 500 лет? Он все время рисовал бы стиль Рембрандта, потому что это его, как сказать, это его гений, да? То есть, то, что он нарисовал из своих, гениальных способностей только какую-то маленькую часть. Это говорит о том, что, о чем и указывает доктор. Доктор говорит, что если мы подойдем ближе к развоплощенному Гёте и будем с ним общаться, мы можем написать стихотворение, которое Гёте не успел высказать. Но это в его стиле находится. Понимаете, если Рембрандт жил бы 100 лет, или он прожил 63 года, если он жил бы 100 лет, или 150, или 300 лет, он все равно рисовал. Почему? Потому что то, что он рисует из идеи. Идея рождает в нем стиля своего неповторимого, и эта идея неисчерпаема. Если возьмем в душу Рембрандта, мы можем рисовать стиль Рембрандта, и это будет все гениально, так же, как и Рембрандт писал. Сам Рембрандт писал, нарисовал бы тысячу, полотенчу, тысячу. Потому что идея неисчерпаема. Идея – это первоисточник всего того, то, что творит гениальный человек. Там же еще опять, очень молодым он так еще, да? А если он должен быть 60 лет, 100, он все время писал бы произведение шопеновское, да? Я что хочу сказать, что в стиле Шопена можно писать, когда ты войдешь в душу и имеешь какую-то родственность, и можно неисчерпаемо приносить произведение. Это зависит от определенной конфигурации фирменного цена, который более-менее в застывшем состоянии находится. Но другие части фирменного, они в движении находятся, разумеется. Но если бы не было у нас этого застывшего, тогда бы не было у нас застывшей физической цены. Оно все равно было бы движение. Вам понравился бы, сегодня у вас большой нос, завтра у вас очень маленький нос. Или глаза большие, а другой глаз маленький. Или голова сегодня очень большая, завтра очень маленькая, да? Это было бы от движения эфирного тела. Мы же знаем, что эфирное тело – это конфигурация физического тела, зависит от физического. Застывшее эфирное тело дает застывшее физическое тело. А время, однажды, все было в движении. Один день был великаном, другой день был карликом. Это зависит от его желания, от его маленькой жизни. И величайший пример того, что только дух движет материей, во-первых, это великая победа над аймоническим сознанием. Когда мы во всем видим силу, источник всего движения, как дух, духовное существо. Вот вам один очень красивый пример. Сейчас Лена напоминает, я на лекции сказал, что мы почему-то я забыл, не было написано записано. Дорогие мои, вы же хорошо знаете Африку, да? Континент, огромный континент, да? На карте огромный континент, да? Некогда. Это континент Африки был совсем на другом месте. И духи формы, духи движения, духи мудрости оторвали этот большой африканский континент со своей конфигурацией. И этот континент был в океане и
доплыл
до своего сегодняшнего места и прикрепили именно на том месте, где мы сейчас видим Африку. Это дух и формы делали материи. И наша задача в пятой культуре воспринять мысль как действенная сила. Причем единственная действенная сила, остальное все аймоническое. Там, где мы видим прочность, застывшее, на чем мы опираемся, это иллюзия. Везде мы должны видеть силу, то есть духовно-душевную силу. Вот Африку сдвинули с этого места и пробили весь океан и прикрепили вот сюда, прикрепили, да? Кто действует? Действует только дух во всем, везде. В любви, страдании, возьмите все. Рождение, уход, все, везде, во всем. Рождение духовное, свет духовный. Материалист думает, рождение земного происхождения, свет земного происхождения. Нет. Везде сверхчувственное явление, причем источник всего движения, это духа движения, а духа мудрости, а духа формы. великий пример в континент Африки. Он, доктор, страдал это в 24 году. В 1924 году. Я совершенно конкретно читал это место, так что я хорошо помню. И он вам говорит, что движущая сила – мысль. Духи формы сказали, пусть будет небо и землю. И посмотрели, да, как все хорошо. А знали, да? Одним словом, я еще одну вещь хочу сказать, успеть, дорогие мои. В 7 веке Ариман хотел наводнить человечество мудрецам. Теми мудрецами, которые получили от величайших посвященных арабов. А сами посвященные арабы получили это как откровение. То есть мудрец, совершенно конкретно мудрец, мудрец, знаете ли это слово, значение слова, мудрец – это великая сила, великая содержательность, и эту содержательность великие арабские посвященные приняли как откровение Аримана. То есть готовы. Задача пятой культуры – это ты сам должен навестать мудрость, ты сам должен постигать, ты сам должен находиться в становлении. А там от Аримана получили откровенную мудрость, и эту откровенную мудрость хотели, сам Хариман хотел в 7 веке наводнить человечество гениальными мудрецами. Но это у него не получилось. Потому что Михаил подрастает этим преждевременным мудрецам и вызвал всех гениальных людей. Бетховен, Чайковского, Моцарта, Гайдна, Баха, Бетховен, великих людей, писателей, поэтов, все. Это Михаил посылает нам великих гениальных людей, но уже так, что мы начинаем познавать их не как готовое, а как становление. В 21 столетии Ариман хочет уже наводнить человечество не мудрецами, а убивателями через шизофрению. В 7 веке он хотел наводнить через мудрецов. Это у него не получилось. Теперь он хочет наводнить, это у него успешно получается, потому что убиватели заражаются преждевременными неосторожными способностями. Это будет чистая шизофрения. Мы о том говорили, мы должны хорошо знать. Сейчас наводнение китайское наводнение, обивательское наводнение, преждевременные ясновидческие способности, о которых мы сказали, только через постижение истины, через развитие интеллекта, интеллект доходит до конкретного переживания чего? Материального, в котором видит свет. Уже на этом свете мы можем опереться. Как раньше, Чавшавадзе думал, что на свет может опереться книга, да? Да, это большая, хорошая поэма, между прочим, но это художественное произведение. Одним словом, я хотел сказать, что сейчас опасность идет через обивателей. И то, что они будут воспринимать, то и будут признавать и так далее. Поэтому я хочу сказать так. Мысль должна дорасти до истинной мудрости. Что такое истинная мудрость? Когда мы переживаем мудрость, истинную мудрость, мы переживаем вечность. Мыслительная жизнь должна возвыситься до мудрости, до переживания вечности. Если мы принимаем мысль и не чувствуем вечность, значит, пока мысль не достигает своей родины мудрости, вечности. Теперь, когда мы что-либо переживаем, мы должны пережить это настолько благородно, настолько великодушно, что мы должны в этом чувствовать вечность. Вот когда мы чувствуем, это житейское чувствование, что бы это ни было, мы посмеем прекрасно Чайковского, да, Баха, Бетховена, Моцарта, да, да. Это все душевная жизнь. В этом мы живем в мире призрачного. Очень трудная мысль. Для осуществления огромная труд. Одним словом, в мудрости пережить вечность, в чувствовании пережить вечность и в воле и в любви пережить вечность. Если ты в любви не чувствуешь вечность, значит, пока любовь находится на более-менее низком уровне. Мы должны это возвысить. Это мистерия возвышения наших всех благороднейших чувств, благороднейших мыслей и порывов души. Души прекрасные порывы действительно слова великие слова Пушкина, и в этом огромная мощь. Поэтому в Рождестве что нам подается? Из Бога рожденный, там даже понятно, из Бога любви, из любви Отца Небесного рождаются все. Обратите внимание, когда мы видим рождественскую мистерию как рожденный из любви Отца, мы правильно познаем мистерию Рождества. Преодолеваем материальность аиманическую, да? Поэтому, когда наша мудрость, переживание прекрасного, переживание любви вознесен в вечность, тогда мы по-другому понимаем, что принесли великие волхвы в дар великому Заратустру. Золото – ваген мира. Золото – это мудрость. Ваген – это все наши благороднейшие чувства, которые возвещаются до вечности. Мы должны очень смиренно, скромно сказать. Я переживаю мысль. Об этом мысль я чувствую вечность. Нет, значит, пока мысль находится внизу. Я переживаю что-то чувство. Из чувств, да, это чувство благоразумия до вечности. Нет, значит, я должен быть скром. Это наше познание истины. А то, что шпарить с каким-то идеалом, это одно. А достигнуть, пережить вечность. Когда мысль укрепляется, укрепляется, мы чувствуем вечность. Тогда мы можем свободно выйти из физического тела, потому что мысль летит в звездном мире. Мы создаем отдар, космодром. Тогда мы можем пойти в космос. Когда мысль создает космодром своей мыслительной почвы, тогда может свободно вырваться и лететь в звездном мире, да? Если твоя мудрость не достигает до вечности, если твои чувствования, благо, не достигают до вечности, если твои болевые качества, любовь, тем более вечность, не достигают вечности, значит, надо пока дорасти до истины. Вот в этом, дорогие мои, задача, великая задача пятой культуры. Представим себе, дорогие мои, что мы находимся в 3500 лет. Что мы должны успеть до этого момента? Как мы должны дорасти до 3500 лет? Вернее, 3573 года. Конец пятой культуры. Что мы должны иметь? Мы должны иметь душу сознательную, полностью разработанную, и душа сознательная изнутри рождает сама Духа. Душа сознательная, которая не родит в нас изнутри сама Духа, мы не будем готовы перейти к шестой культуре. Многие люди перейдут к шестой культуре, но шестая культура не будет приниматься. Так же, как, дорогие мои, пятая культура, в пятой культуре никто не принимается без духовной науки, без мировоззрения Михаила. Ты находишься в русле Михаила и воинства Михаила, то есть изучаешь истину, исходя из духовной науки, ты принят в пятой культуре. Нет, то сколько хочешь родиться. Поэтому в шестой культуре мы перейдем только тогда, когда наша душа сознательная, освоив сущность материи, до кондиции света доводит, а это великое преодоление Аймана и Люцифера, как внутренней души, так и во внешней природе, да, и чувствует, что сама дух исходит изнутри. А когда сама дух рождается изнутри, человек начинает воспринимать, что душа общается с иерархией, начинается общение с ангелами, как мы сейчас общаемся, так конкретно начинает душа общаться с ангелами. Это начало чистой культуры. То есть истинное ясновидение. Здоровое, чистое, светлое, святое ясновидение. Тогда мы начинаем чувствовать, что сама дух управляет над нашей душой сознательно, рождает изнутри способность общения с ангелами, с архангелами и так далее. И мы готовы войти в шестую культуру, как истинные гражданины шестой культуры. Иначе никто не перейдет. Будет в потьмах бродить, и нет, у них не будет истины. А когда, дорогие мои, в душе рождается жизненный дух, тогда уничтожается всякая призрачность земной жизни. и сама дух упраздняет всякую жизнь на земле и рождается только духовная жизнь. Для этого мы пока очень не готовы. Мы цепляемся за земную жизнь, потому что мы пока не чувствуем ни сама духа, ни жизни духа. Когда Иоанн Богослов соприкоснулся к жизни духа, он упал огнем. А когда он возродился, это уже была другая жизнь. Это была жизнь жизни духа. Жизни духа не цепь никакой душевной жизни. Ну, пока человек не готов к этому. Это великая перспектива человеческой души. И как мы отстаем от реальности? Это есть действительность, о чем мы говорим. Это есть реальность. И тогда мы постигаем, что значит великие слова Павла. Не я, но Христос в нас, исходя из 8.32. Только из 8.32. Только в становлении нашего познания, которое упраздняет всякое грубое материальное вещественное, во всем видит свет, во всем видит душу и дух. Да? Начало осуществления, конкретного осуществления слова Павла. Не я, но Христос во мне побеждает враг и становится в нас светом. Светом нашего самостоятельного сознания. И мы приобретаем личность и в духовных мирах, и на земле мы приобретаем. То есть воскресаем наш дух, и тогда мы уже готовы восприять жизнь Духа Христа. Это великая перспектива нашей души, и мы должны это об этой великой перспективе сказать, потому что душа стремится к жизни Духа. То есть полностью умещает в земную жизнь. Это великая перспектива. Поэтому мы закончим этими словами, и сегодня мы коснулись очень значительного вопроса. Мы хотим познать истину, мы должны познать в природе, в сфере Аймана, гномов и так далее, и в конце Аймановых существ. Иначе мы будем находиться в призрачном познании. Мы хотим познать душу, реальность, мы должны столкнуться с Люцифером. А если мы хотим познать истину в нас, мы должны столкнуться с Михаилом. Поэтому Михаил – это великий дух развития души. Это великий дух, двигатель нашего сознания по пути иммунного, по пути 8.32. Через 8.32 мы здоровым, правильным, истинным образом осуществляем великие слова Павла. Не я, но Христос у нас. Все.
Слепо, как вы перевели в грузинском варианте «И свет во тьму светит», и тьма не постигла его, это здесь, в русском, а вы перевели, и тьма постепенно вмещает его или постигает? Как вы перевели в грузинском варианте?
Мы должны добавить именно понятие того, что этот доктор должен познать себя. Перейдите вот эти слова. Эти сознания, которые вовлекают материю, исчезнут, грубо, тело исчезнут, можно погнать везде свет. Вот об этом речь.
Но когда переводится и тьма не постигла его, Суликот, когда переводится и тьма не постигла его, здесь безнадега получается, и тьма не постигла его, а надо...
Это в начале, как сказать, в начале. А потом поводите на свет миру, в свет миру и так далее. Все по разъяснению.
Хорошо, понятно.
Самое главное, исходя из беседы, самое главное, а свет – это и задача наша. То, что тьма не посекает свет, а свет пришел, задача познать этот свет. А что это значит эзотерически? Все вещественное, концентрированное, сгущенное, как материя, как камень, это мы должны воспринять как состояние света, который, собственно, как тьма. Материя, обновляющая материя, это тьма. Мы постигаем его как состояние какого-то цвета. Но как свет мы делаем, тьму мы должны познать как качество состояния света. А что конкретнее сказать? Вот мы видим камень, мы видим дерево, мы видим гор и так далее. Везде мы должны видеть зачарованный свет. И раскрепощать этот свет через 8.32.
Хорошо.
Вот пока, спасибо, дорогие мои, потому что это действительно значит, что лекция получилась очень сложная, очень трудная, но вместе с тем.
Спасибо, да.